Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы обращаемся к 13 главе послания апостола Павла к римлянам, главе чрезвычайно хорошо известной, о которой много говорят, много спорят и постоянно обращаются к этой главе, потому что эта глава практически целиком посвящена одному единственному вопросу об отношении верующего человека, об отношении церкви к власти. Вот так начинается эта глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». Конечно, если не знать контекста этого послания, обстоятельств, времени, места, послания апостола Павла к римлянам, то можно возмутиться. Хорошо, мол, апостолу-то писать было. В то время цари благочестивые были. Жил он в Римской империи, в которой закон был превыше всего. И Рим всем известен своим особым правопорядком, своим особым почитанием норм права и так далее. Но на самом деле апостол Павел жил и писал, в частности, это послание во времена императора Нерона. Того самого Нерона, который, кроме всех своих гнусных дел, связанных с развратом и убийством, который можно, в принципе, и не считать, как это обычно делают, так это частные преступления, он сжег Рим. Рим для одной единственной вещи, для того, чтобы написать поэму, чтобы сочинить некий стих. Он считал, что когда он видит этот величественный город, горящий и полыхающий, он получит вдохновение, напишет прекрасную поэму. Это он освещал первый, начал освещать свои гуляния факелами из горящих людей. И сам Рим-то вообще в правлении Нерона был отнюдь не образцом порядка, как там может показаться, не образцом и нравственности. Хотя бы потому, косвенно свидетельствовав, мы получаем из уст Сенеки, известного морализатора, известного этического писателя, современника апостола Павла. Он обличает Рим в его пороках и нарушении норм права, и в конце концов сам же становится жертвой этого бесправия и этого беспорядка. То есть идеализировать Рим времен апостола Павла ни в коем случае не стоит. Думать о том, что там был порядок, что действительно там хоть какие-то нормы права соблюдались, это неправильно. И век мученический лучше всего показывает, что какова цена этой римской правды. Причем ведь мучения христиан производились и в правление действительно необыкновенно трезвых, необыкновенно нравственных, действительно порядочных, очень образованных людей, таких как, например, Марка Аврелий, скажем, которые, тем не менее, считали, что нормально убивать людей за их религиозные взгляды. То есть важно понимать, что апостол Павел жил во время, и первенствующая церковь жила во время, в котором отнюдь не было идеальных царей, отнюдь не было идеальных условий правления, отнюдь не царствовала правда на земле, да и царствовать она на ней в принципе не может, ибо царство Божие не от мира сего. И поэтому, когда апостол Павел пишет, что всякая душа да покорна будет власти, он не имеет в виду качество этой власти. Он не говорит о том, что душа должна быть покорна правильной высшей власти, хорошей, доброй высшей власти. Если бы он стал описывать, что такое хорошая власть, то это было бы не послание его к римлянам, а какой-нибудь трактат об искусстве правления, который тоже во множестве писались и до христианства, и особенно много в средние века их было написано, еще задолго до такого изобилия политических трактатов, диссертаций, рассуждений и так далее. Но апостол Павел пишет не политический памфлет, он пишет не трактат философский об искусстве правления. Он описывает то, как церковь должна относиться к власти, никаким образом не определяя качество этой власти, а просто фиксируя, что власть есть власть. И первое, на что вот обязательно нужно обратить внимание в таком отношении апостола Павла, что он подчеркивает иерархичность как некую норму бытия. То есть каждое, вообще все созданное, все существующее, все бытие, оно имеет некую структуру, она структурирована. То есть и социум, и биологический мир, и зоологический мир, и микромир, и мир элементарных частиц, и разные молекулярные формулы, решетки, математические принципы движения Вселенной, все каким-то образом структурировано, и все иерархично, все совершенно от высшего снисходит к низшему. И все имеет какую-то сложную систему закономерности и соподчиненности, потому что космос, он на то и космос, что это упорядоченное бытие. Если порядоченность этого бытия разрушается, образуется не свобода, образуется хаос, бытие распадается. И даже, как свидетельствует и сам апостол Павел в своих посланиях, и после него очень многие отцы церкви, и ангельский мир тоже не является движением свободных частиц, свободных существ, что и ангельский мир тоже имеет свою иерархию, свою систему соподчиненности. И вот с этой точки зрения, и в конце концов, мы ожидаем Царства Божия, в котором Бог, безусловно, и всецело Царь. И сказано, что перед Христом поклонится всякое колено земных, небесных и преисподних, и всякий язык будет исповедовать Бога. И вот это действительно будет некое подчинение высшей власти. Это не будет власть, каким-то образом отменяющая человеческую свободу, это будет власть, которая как раз будет властью любви, и всякое существо, всякий человек или ангел, вошедший в Царство Божье, он будет воспринимать волю Божью как свою собственную волю, но при этом никогда не будет попыток сделать, чтобы наоборот, то есть чтобы его воля была противопоставлена воле Божьей, потому что тогда, то есть смысл в том, что абсолютная власть и царственность Бога никогда никем не подвергнута будет Царствие Божьим сомнению, она будет естественной, органичной, само собой разумеющейся, но все-таки она будет. Вот она констатируется, это совершенная власть и абсолютная власть Бога. Если даже в Царстве Божьем, когда, про которое сказано, что это вершина, цель, ради которой создан мир, это полнота всего во всем, это Бог, наполняющий собой все, и вот даже там сохраняется и упорядоченность, и некое представление о власти – и, возможно, о иерархии, если попытаться истолковать образ Горнего Иерусалима, который видит апостол Иоанн Богослов. Но в любом случае, здешнем-то бытии, если даже про грядущее бытие, в котором нет никакого несовершенства, если даже в нем сохраняется некое понятие абсолютной власти, то тем более и в здешнем бытие, в бытие этого мира, власть, несомненно, есть норма. Иерархия власти есть норма социального бытия, потому что отсутствие власти приведет к хаосу и разрушению. Это первое. Потом Павел говорит, что о власти именно как таковой, то есть об институтах власти, то есть не говорит о личности властителя, хороший этот там правитель или не правитель, он говорит о власти как таковой, то есть о тех механизмах, рычагах, институтах, которые созданы власти, то есть в том смысле, что сама власть, система правления обществом или государством, она есть некое Божье благословение, оно всегда от Бога. Хотя человек, который в данный момент оказался у рычагов власти, может быть и злым, может быть и плохим, более того, может быть Богу и неугодный. И его, так сказать, попытка узурпировать очень скоро закончится. Но сами по себе инструменты власти, сами по себе институты власти, они именно Богу угодны. И очень часто, опять-таки, надо понимать, что очень часто, по крайней мере, на страницах Священного Писания, в Библии мы встречаемся с эпизодами, когда человек, по-видимому, плохой, по-видимому, нечестивый, по-видимому, человек неблагочестивый, человек, не являющийся ни хорошим политиком, ни праведником с точки зрения Бога, тем не менее занимает определенную институцию, определенное место властное, несомненно, по воле Божьей, так об этом и сказано. Хотя он при этом и остается плохим, и остается негодным человеком с духовной и нравственной точки зрения, но он находится на этом месте по воле Божьей, чтобы исполнить то, что задумал исполнить Бог. Ну вот, например, в книге «Царств» встречается эпизод о том, что пророку Елисею приходится исполнить волю Божью и помазать человека по имени Ииуй, чтобы он правил в Самарии. Что он и делает? Для одной единственной цели, чтобы исполнить Слово Божье, сказанное через пророка Илию, царю Ахаву, когда сказано, что все потомство Ахава будет истреблено совершенно, и что Иезавель, жена Ахава, должна погибнуть ужасной смертью. И вот исполнителем этого страшного пророчества является Ииуй, для того, чтобы, потому что, очевидно, человек праведный и благочестивый не смог бы с такой жестокостью исполнить суд Божий над поколением нечестивого царя Ахава. Нужен был другой человек. Сам Ииуй ни в коей степени ни Слово Божье его не именует праведным, ни сам он на это не претендует. И с духовной точки зрения он все сохранил, все то нечестие, которое было и до него. Но суд над домом Ахава и суд над идолопоклонниками он осуществил. Или вот, например, также пророком Елисеем был помазан в царствование в Сирии, в городе Дамасской, некто Азаил. Человек тоже заведомо нечестивый, никакого отношения даже к израильскому народу не имеющий, но он нужен там для того, чтобы исполнить те намерения, которые имеет о нем Бог, то есть осуществить волю Божью в отношении суда над теми, кому этот суд был изречен из уст пророка. Или вот, например, царь Навуходоносор, раб мой, как называет его сам Бог, царь Вавилонский, руками его происходит суд над городом Иерусалимом, для того, чтобы этот нечестивый народ отрезвить и исправить. Руками Навуходоносора город разрушается, народ уводится в плен, чтобы там взыскал своего Бога, принес покаяние, и потом руками царя Кира был возвращен в родную землю и был восстановлен храм иудейский. То есть люди совсем неблагочестивы в личном плане, в плане именно любви к Богу или верности Богу, но другими своими качествами они исполняют волю Божью. И вот это человеку без особой просвещающего благодати Божией обычно недоступно в рамках исторического бытия. То есть, когда мы пытаемся говорить о событиях близкой к нам истории и говорим, что этот человек нечестивый, этот человек грешный, этот человек праведный, а этот человек беззаконник, вот наше суждение может быть объективным в плане констатации факта, что тот человек или иной, он действительно нехороший или хороший. Но мы не можем идти дальше вот этого рассуждения и утверждать, что этот правитель Богу не угоден, а этот правитель Богу угоден. Мы не знаем этого. Мы не можем это утверждать. Мы не обладаем пророческим даром. Когда-нибудь, если будет на то воля Божья, может быть и будет возвещено вот именно отношение Бога к тому или иному интересующему нас правителю. Действительно, он был по воле Божьей или не был. Но это все, так сказать, несколько эфемерно, субъективно, будет, не будет. По крайней мере, до того, как Бог непременно изречет свидетельство о том, что вот этот данный правитель был ему неугоден и творил не волю Божью, а свою собственную, вот до тех пор, пока мы, церковь, услышит такое свидетельство, она не вправе считать, что тот или иной правитель был не по воле Божьей. Хотя он может быть и нечестивый, но исполнял то, что необходимо было исполнить. И очень часто нечестивые правители являются действительно орудием в руках Божьих для того, чтобы либо кого-то сокрушить, либо над кем-то произвести суд, либо кого-то призвать к исправлению и покаянию. В любом случае, это не все так просто, и рассуждать вот действительно верующий человек о личности правителя того или иного должен очень осторожно. Мы можем сказать, что он был нечестивый, но мы не можем сказать, была она воля Божья на то, чтобы он правил, или не было этой воли. Этого мы сказать не можем, хотя поразмышлять, может быть, если кому-то интересно, кто-то и может. И иногда такие оценки историческим деятелям даются, иногда осторожные, иногда поспешные, но надо всегда иметь трезвость, рассуждая о, ну скажем, о русских правителях, иметь трезвость и рассуждать очень осторожно. И очень трудно найти, по крайней мере, в истории нашего государства правителя, про которого мы могли бы сказать вполне однозначно, что этот человек правил, будучи неугодным Богу. То есть это было некое совершенное, так сказать, как будто бы искажение смысла русской истории, и никакой воли Божьей в этом не было. Вот трудно найти такой период, хотя неблагочестивых правителей в нашей истории хватало. Но каждый исполнял то, очевидно, ради чего он и был задуман Богом, являясь в своем роде орудием в руках Божьих. Все это для того, в общем, подводя итог, что мы вообще не вправе решать, хороший этот правитель или плохой. Кто может это сказать? Человек? Какой человек? По поводу исторических деятелей нет согласного мнения даже у историков. Да и что такое человеческий суд? И вот чтобы избежать вовлечения церкви в политическую борьбу, апостол Павел и свидетельствует принципиальную лояльность церкви ко всякой власти, вообще к власти как таковой. Церковь может не молчать и защищать свои права, права людей. Это и называется апологией. Это было и в века мученические, и в век и Нерона, и в 20 веке также было. Но она не может противиться власти. И святые отцы и церковь, первенствующие в эпоху гонений, никогда этого не делала. Она могла свидетельствовать, что государство, например, не исполняет те законы, которые само же приняло. Или что законы, которые приняло государство, несправедливы, потому что противоречат авторитетам, признаваемым этим государством, или здравому смыслу, который признается всеми народами. Но никогда, даже свидетельствуя о том, что государство не право, никогда церковь первенствующего периода, да и никогда после, не переходила в политическую борьбу, не переходила в противостояние. До тех пор, разве что, пока власть не вмешивалась в церковное учение. Только тогда церковь выходила не столько на борьбу с властью, сколько на защиту своего учения. И еще один стих, мы на один стих обратим внимание в 13 главе. «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся во оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоть». Вот часто приходится слышать возмущение людей на повышение внимания государства к жизни граждан. Если этим возмущаются христиане, то несколько странно. Над нашей жизнью бдит ангел, хранитель наш, бдят бесы, святые видят нас постоянно, бесы записывают все наши ошибки и грехи. Бог смотрит на нас. И если сознавать все это, чувствовать это, непрестанно ходить перед Богом, предстоя Ему, то не все ли равно, если кто-то из облеченных плотью людей будет следить за нами? Неужели нам есть что скрывать? Нашу веру? Но мы должны проповедовать ее открыто. Наши грехи? Но мы должны исповедовать их и знаем, что рано или поздно все, что мы согрешили, станет известно всем, если этот грех не исповедан. Нашу правду? Наши дела? Но светильник не прячут под спут, и наш свет должен светить всем в мире. И пусть жизнь стала иной, и многое в духовной жизни стало труднее осуществить, но каждый должен помнить, что быть христианином не стало ни легче, ни труднее. Это всегда был труд, всегда был подвиг. Это всегда было связано с преследованием, с непониманием и состраданием. И другого пути нету, как об этом постоянно свидетельствует апостол Павел. Поэтому каждый христианин призван к тому, чтобы вести себя как днем. Открыто, не тая ничего, всегда стараясь и стремясь к тому, чтобы стать светом. А если жизнь наша темна, то каждый должен стремиться к тому, чтобы очиститься. И действительно скрывается и прячется до той поры, пока очистится, но он должен непрестанно прибегать к таинствам, больше боясь того, что знает про него Бог, что знает про него бесы, и стараясь это очистить, омыть свои одежды в крови Агнца. И зная, что как бы чист и не был христианин, как бы не светил он своим светом, как бы не старался он очиститься, конец его будет тот же самый, так или иначе похожий, как и у Христа, то есть скорбь и непонимание, трудности и лишения, в любом случае. И поэтому обращать внимание, тратить силы на то, что кто-то где-то пытается как-то контролировать жизнь человека, это трата напрасных сил. Надо все силы посвятить тому, чтобы помнить, что каждый из нас за каждое праздное слово, за каждую мысль и нелечистый взгляд даст отчет Богу в день суда. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.